А теперь мы с вами поговорим о, может быть, самой сложной теме, которая возникает при разговоре о смерти. Это тема об аде. Что такое ад? Сразу скажу, что здесь наша мысль должна быть и наше слово должны быть предельно осторожны. Поскольку Священное Писание говорит об этом в образах, которые, как всегда в Евангелии, подбираются в пыли из вот бытовых окружений. Помните, да, даже когда Царствие Божие, Христос говорит, с чем Он сравнивает Царствие Божие? С дрожжами, пшеничным полем. Понимаете, вот Христос очень точно беседует с купцами, Царствие Божие подобно купцу. С крестьянами, вот пшеница и плевел. Со скотоводами, вот притча о добром пастыре. И когда говорит об аде, помните, какой термин употребляет Христос? Гиенна огненная. Что это такое? Гиенна огненная – это не что-то такое мифологически жуткое, ужасающее, богословски непонятное. Это было очень понятно для слушателей Христа. Гиенна огненная – это была долина под стенами Иерусалима, в которой сжигался городской мусор. Мусорная свалка. А, кстати, почему она была именно в этом месте? Потому что в те времена, когда Израиль пришел в эти места, там до этого были языческие идолы, стояли и сжигали жертвы идолам. И вот это вот священное место язычников, оно иудеями позднее начало использоваться так, чтобы выявить духовную скверну этого места. Поэтому там физическая скверна собиралась. Это был такой отстойник, такой завод по утилизации мусора современным языком, но только тогда там не утилизировали, а просто сжигали всю эту гадость городскую. Вот. И действительно, там мусора было так, что действительно и так много, естественно, Иерусалим большой город, что этот огонь никогда не угасал. И даже дожди были, когда они редко шли там, были не в силах загасить эти огромные горящие помойки. Вот поэтому выражение «гиенна огненная», где огонь неугасимый, червь неусыпающий, это абсолютно точное описание экологической ситуации в пригородах Иерусалима. Вот почему я об этом говорю. Те образы, которые использует Христос, они вот взяты вот из реального окружения. И тем самым подчеркнуты. Это некие образы. Это не сама реальность, а это попытка что-то в человеческом опыте, знакомым всем, найти что-то такое, что могло бы дать хотя бы слабое представление о том, что же стоит за этим слабеньким символом, слабенькой тенью. Дальше. Почему мы должны быть еще осторожны при нашем разговоре о рае и об аде? Дело в том, что есть прямые ограничения на разговор на эти темы в Священном Писании. Например, если речь идет о рае, есть слова апостола Павла. Не приходило это на ум человеку, что уготовил Господь любящим его. Но если это не приходило на ум, тогда, значит, тем паче нам здесь не надо себе живописать там каких-нибудь там гурий, пышногрудых, носящих кубки черного вина, и какие-то там все расписывать, фантазировать, какие там радости будут и так далее. Осторожность надо быть. Блаженный Августин предельно точно сказал, что такое Царствие Божие. Жизнь вечная состоит в том, чтобы видеть Бога милующим, а не карающим. А что касается ада, то для разговоров об аде тоже есть в Священном Писании определенные сдерживающие ограничители. Это слова Христа в притче о страшном суде, где Христос осуждаемым говорит так: «Отойдите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный сатане и ангелам его». В чем есть ограничение? Заметьте, кому предназначен ад? Сатане. Не людям. Не людям. А это и в этом, может быть, и состоит один из главных ужасов этого опыта. Человек определяет себя к месту, в котором его быть не должно. Это принципиально не человеческий опыт. Это то, что не должно быть человеческим, и то, что человек не в состоянии охватить своим сердцем, разумом, чувством, то, что человек не в состоянии осмыслить, это страшно. Понимаете, человек такое животное, которое способно вынести любую боль, но при условии, если он знает, зачем это надо. А сам ужас ада в том, что у него нет смысла, и в этом смысле нет конца. То есть то, что происходит там, оно бесплодно, а это самое страшное мучение для человека – знать, что ты бесплодно существуешь. Даже если тебя там не жарят на сковородке, но просто бесплодно. Понимаете, это вот, ну я бы такой предельно простой пример вам привел. Ад – это поезд, который никуда не приезжает. Вот он всегда едет, но он никуда не приедет. И вы помните, даже вроде бы купе у вас, и подушки мягкие, и проводник ведь не льет вам кипяток за шиворот. Но какая же тоска наступает на третьи сутки, а? Да, это при том, что вы еще можете хоть в окошко полюбоваться там чем-то. А здесь даже любоваться-то особо нечем. Одно из самых точных описаний, на мой взгляд, таких вот духовно достоверных, скажем так, описаний ада, мне кажется, есть в житии преподобного Макария Великого. Однажды преподобный Макарий идет по пустыне из одного монастырька в другой, и вдруг в придорожном песке, пыли, видит, обнажился ветрами, череп лежит. Преподобный Макарий повествует нам житие, дерзновенно, дорожным посохом своим прикасается к этому черепу и спрашивает: «Ты кто? Чья это голова?» И этот череп отвечает: «Я эллинский жрец». Эти слова, я думаю, нуждаются в пояснении. Дело это происходит не в Элладе, а в Египте. И почему же этот жрец оказался тут эллинский? Вот. Нет, на самом деле просто дело в том, что в христианской литературе византийской эпохи эллинское – это был эпитет, который синонимичен слову языческое. Да, и поэтому просто языческий жрец. Египетский, конечно, языческий жрец. Так вот, смотрите, что поразительно. Этот череп отвечает: «Я эллинский жрец, а ты Макарий Духоносец». Макарий удивлен: «А ты откуда меня знаешь?» Жрец говорит: «А у нас в аду все тебя знают». Вот чтобы это заверение этого египетского жреца было понятно, немножко надо придать этой сцене такой бытовой конкретности. Чисто бытовой конкретности. Дело в том, что мы с вами привыкли говорить о том, что Египет – родина православного монашества. Но монашество по определению – это некое пустынное житие, одинокое житие. Монах от слова «монус» – один. Но все-таки житие. Вопрос – где в Египте могли жить монахи? Понимаете, дело вот в чем. Что мы говорим, в пустыне египетской они жили. Простите, поезжайте в Египет, попробуйте пожить в пустыне. Больше 2 дней это вам не удастся. Проблема в том, что в Египте очень необычная такая климатическая ситуация, которая выражается даже в языке египетском. Во всех языках мира слово «небо» – это слово или мужского рода, или, в крайнем случае, как в русском языке, слово среднего рода. А слово «земля» – женского. Только в египетском языке иначе, в древнеегипетском. Там слово «небо» – это же слово женского рода, а «земля» – мужского. Помните даже вот эти египетские фрески, рисунки, где вот небо изображается в виде богини Геб, которая делает такой мостик над землей, выгнутый. Если у греков небо – это Уранос, бог Уранос, то у египтян – это богиня Геб. Почему это так? Это, в частности, связано с особенностями их климата. В Египте не бывает дождей. Дождь, семя, оплодотворение – это, понятно, здесь была символика, но в Египте дождей не бывает, засухи. И там жизнедательная сила влаги – это только Нил, который течет из земли. Поэтому земля там считается это семеносным и мужским началом, а небо – женским, соответственно. Так вот, в Египте как можно жить? Только там, где недалеко от Нила, рядом с Нилом, или в оазисах, там, где есть вода. Воды немного, воды на всех не хватает. Это же было еще до постройки Асуанской плотины советскими инженерами. Воды на всех не хватает. Кроме того, в Египте всегда была перенаселенность, слишком много населения, свободных участков земли не было. И вот сами подумайте, где жить бедному монаху? Значит, там, где жить можно, там уже давно живут. А в пустыне там никого нет, но там потому что жить нельзя. И если ты хочешь уйти от людей, куда ты можешь деваться? Выход на самом деле только один – пирамиды. Или города мертвых, кладбища. Вот эти египетские города мертвых, там людей действительно не было. Они давно были довольно уж заброшены, эти старые египетские кладбища. И это было все-таки более-менее близко от места обитания людей, а значит, от источников воды. А люди туда не ходили. И поэтому первые монашеские кельи – это были гробницы. Старые заброшенные гробницы. Конечно, пирамиду Хеопса никто не взламывал из монахов. Да, просто сил не хватало, ловушек там было много и так далее. А какую-нибудь пирамиду, там какого-нибудь старшего помощника младшего жреца, да, вот она там без особо хитроумных запоров и ловушек была, вот туда можно было зайти. Но смотрите, что происходило с человеком, который заходил в эту гробницу. Он туда заходил, а там, простите, мумия лежит. И более того, во всяком случае, в эллинистическую эпоху эти мумии имели весьма специфический вид. Потому что они не просто вот были перебинтованы, и не просто трупики лежали, а в эти бинты вставлялось там, где лицо, вставлялся портрет. Вот знаменитый фаюмский портрет, который потрясающе реалистичный, удивительный просто по своей вот художественной психологичности. И вот человек входит в эту гробницу и видит это лицо, как живое лицо. И вот останки лежат. И имя тут же написано. И ясное дело, ну нельзя, просто сердце христианское не позволяет. Если ты нарушил покой гробницы или просто на кладбище оказался, пусть даже языческое кладбище, но нельзя не помянуть Господи. Помяни их, аще возможно, ослаби их там мучения, прости им беззаконие и так далее. Не случайно, помните, о некрещенных родственниках кому надо молиться? Мучнику Уару. А где этот Уар жил? В Египте, опять же. То есть это вот египетская традиция, молитва о тех, кто даже не был христианами, когда умер. И вот, кстати, вот Макарий заходил в такие склепы, жил там, потому что под навесом там тень хотя бы есть. Там нет этой испепеляющей жары. И, конечно, он поминал в своих молитвах тех, чей вот этот покой вроде бы он там тревожил. И вот этот жрец говорит, мы тебя знаем, в аду мы все тебя знаем. Почему, говорит, спрашивает Макарий? Потому что ты молишься за нас. И Макарий тогда спрашивает, а что же моя молитва вам дает? И этот египетский жрец отвечает, дело в том, что стена огня утверждена между нами, которая отделяет нас друг от друга. И это стена огня от земли до неба. Мы все со всех сторон окружены этим пламенем. Но когда ты молишься за нас, в эти минуты огонь ослабевает так, что мы хотя бы оказываемся в состоянии видеть лица друг друга. И в этом находим величайшее утешение. Понимаете, ад – это прежде всего зона непробиваемого одиночества. Безлюбовности, изолированности. И от Бога, и друг от друга. Теперь, чтобы дальше не говорить от себя, я приведу несколько цитат. Сначала, пожалуй, некий вывод. В христианской литературе мелькает порою такая мысль, что свет божественной любви, свет Царствия Божия и огонь ада – это одна и та же энергия, но по-разному воспринимаемая людьми. Вот, скажем, смотрите, пророк Осеи, 14 глава, 10 стих. «Правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Еще более четко это видно из встречи Христа с бесноватыми. Помните, когда бесноватый говорит Христу, бес говорит Христу, «Уйди, умоляю, не мучь меня». Какая поразительная вещь, смотрите. Оказывается, тот, кто есть источник всякой и высшей радости, может быть источником муки для некоторых существ. Для бесов присутствие Бога, явленность Его – это источник ужаса и муки. Вот так же и для человека. Если он сможет так перекроить, изнасиловать свою душу, что он станет подобным бесам, тогда и для него действительно окажется встреча с Богом источником муки. Тогда станет ясно, что то подобие, которое люди в себе стяжали, недостойно того образа, который людям был дарован. Дарован нам образ Бога, а мы стали подобием свинским. И вот когда это до предела обнажится, тогда и будет ясно, что к чему Господь нас призывал и от чего на самом деле мы отвратились. Еще одно очень глубокое размышление об аде принадлежит Авве Дорофею. Он предлагает тем, кто желает погадать на тему о том, что такое ад, провести небольшой психологический эксперимент. Он говорит, поди к себе в келью, запрись там, и попробуй провести там несколько суток, не выходя из твоей кельи, не читая книг, не молясь, без пения гимнов и псалмов, ни с кем не общаясь. Попробуй провести какое-то время без молитвы один на один с собой, и ты увидишь, что начнут делать с тобою страсти. Это очень важный эксперимент, который показывает нам меру нашей глубины или, напротив, мелкоты. Попробуйте провести у себя на квартире какое-то время, вот так, не читая газет, не слушая радио, кассет, не потребляя никакой информации извне, и посмотрите, через сколько времени вам станет невыносимо жить с самими собой. Это очень важный урок, на самом деле, потому что после этого его важно вспоминать, чтобы потом, когда в очередной раз хочется посетовать на своих друзей и товарищей, что это они ко мне не ходят, они не ценят мое общество, не наслаждаются общением со мною, пренебрегают мною. Так подожди, ты сам попробуй с собой пообщаться и увидишь, насколько это интересно. Оказывается, наше общение с другом состоит в том, что мы пересказываем друг другу вчерашние газеты. Это 90% нашего времени занимает. А от себя нам сказать нечего. Так вот, когда газеты перестанут выходить, Санта-Барбара прекратится, а? Как жить тогда будет? Вот Авва Дорофей об этом говорит, вот подумайте об этом. Теперь несколько высказаний других отцов об опыте вот такого причастия аду. Тогда самое обличение совести и самое воспоминание о соделанном будут нестерпимы бесчисленных и неизреченных гонений. Это Иоанн Златоуст. Григорий Богослов. Праведники наследуют созерцание Троицы. В этом едином я и поставляю Царствие Небесное. А уделом грешников будет мучение, или, вернее сказать, отвержение от Бога и стыд в совести, которому не будет конца. Тоже Григорий Богослов. Бог ограничил время деятельной жизни здешним пребыванием. А тамошней жизни он предоставил исследование сделанного. То есть, понимаете, ад – это когда у человека нет будущего, а остается только прошлое. И ты видишь, какой катастрофой это прошлое кончилось. И каждое воспоминание для тебя становится не источником радости, а, напротив, ужасом. Как же я растратил то время, которое мне было дано? Но, может быть, самые поразительные слова об аде принадлежат преподобному Исааку Сирину. Вот эти слова. «Говорю же вам, что мучимые в гиенне поражаются бичом любви, и как горько и жестоко это мучение любви. Ибо ощутившие, что они погрешили против любви, терпят мучение больше всякого мучения. Печаль, поражающая сердце человека за грех против любви, язвительнее всякого возможного наказания. Неуместна человеку такая мысль, что грешники в гиенне лишаются любви Божией. Любовь есть порождение знания истины, которое дается всем. Но любовь своей силой действует двояко. Любовь мучит грешников, как и здесь случается другу терпеть от своего друга. Но она веселит тех, кто исполнен свой долг». И вот ключевая фраза. «И вот, по моему рассуждению, таково гиенское мучение. Оно есть раскаяние». Эти слова Исаака Сирина не напоминают вам одну из самых великих страниц русской литературы светской? Это же то, что легло в основу братьев Карамазовых. Старец Зосима у Достоевского говорит это очень точно. Те же, другими словами, та же самая мысль. У Достоевского она звучит так. «Ад – это невозможность больше любить. Тем-то и мучается грешник, что ко Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившему, любовью их пренебрегший. И говорит уже сам себе: хотя бы я его жаждал любить сейчас, но уже подвига не будет в любви моей. Хотя бы и жизнь свою рад был отдать за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую можно было в жертву любви принести, и теперь бездна между той жизнью и сим бытием». Григорий Богослов опять. «Знаю, что Бог есть огонь для злых и свет для добрых. Что же такое суд? Это собственная и внутренняя тягота, или, напротив, легкость совести и приравнивание жизни к закону. Итак, при всей скупости, конечно же, целомудренной трезвости святоотеческих размышлений об аде, важно различать, есть в церковной проповеди об инобытии, есть моменты богословские, вероучительные, а есть педагогические. И вот когда обычно говорят об аде, то вспоминают фрески со страшным судом и так далее. Это из области педагогики, воздействие на чувства. А из области вероучения – вот те суждения святых отцов, которые я сказал. Если кто из вас пожелает составить такое целостное православное представление о церковном учении о смерти и посмерти, я вас очень прошу, пользуйтесь не народными брошюрками, типа «Как живут наши умершие», да, или «Мытарствами Феодора», а пользуйтесь серьезной богословской литературой. Год назад Троица Сергиева Лавра издала очень глубокую, хорошую книгу на эту тему. Это исследование греческого профессора Василиадиса «Таинство смерти», так и называется. Толстая, серьезная книга. И там вот очень много суждений святых отцов. Многие из них в русских переводах отсутствуют. Вот, скажем, особенно творение Никодима Святогорца. Очень неожиданные, очень глубокие такие размышления на эти темы. И, кстати, вот что меня поразило в этой книге прежде всего, там есть глава о мытарствах, и в ней нет ни одной ссылки на вот это знаменитое мытарство Феодора. Вот. Или, скажем, следующая вещь. Вот обычно, когда церковные люди рассказывают о том, что происходит с душой после смерти, то говорят так, вы знаете, там в течение 40 дней там душа находит по земле, всюду, где бывала, вспоминает, что она делала, а потом следует Божий суд. Вот в этой книге цитируются очень жесткие слова преподобного Никодима Святогорца, который он все это бреднями называет. Представление о том, что душа 40 дней может странствовать по земле там, после смерти и так далее. То есть вот здесь вот тоже очень много так серьезных вопросов именно богословских, как здесь отличить какие-то такие вот приходские назидательные проповеди или даже фольклор, как отличить от действительного учения Библии и учения святых отцов.